Второе. Уловки. Уловка первая. Распространение. Необходимо вывести положение противника из естественных, натуральных предлогов, обсуждать его в самом общем и обширном смысле и расширить его как можно больше. Чем более общим является утверждение, тем больше открывается поле действия и тем более открыто для нападения и придирок. Вспомогательным средством служит точная и подробная постановка пункти или статус контроверсиае. Пример первый. Я доказывал, что лучше считается английская драма. Противник хотел воспользоваться инстанцией и заметил, что, насколько всем известно, англичане не создали ничего выдающегося ни в музыке, ни в опере. Я возражаю, что музыка не входит в состав понятий о драме. Последнее обозначает только трагедию и комедию, о чем противник отлично знал, только хотел обобщить мое положение, распространив его на театральные представления, а следовательно, на оперу и музыку, с той целью, чтобы наверняка разбить меня впоследствии. Наоборот, спасти свое положение можем, если станем как можно больше сужать высказывания. И, конечно, если сумеем соответственным образом выразить свои мысли. Пример второй. Ламарк в «Философии зоологии» утверждает, что полипы лишены всякого ощущения на том основании, что у них совершенно нет нервов. Между тем, не подлежит ни малейшему сомнению, что полипы ощущают, так как идут на свет, осторожно перемещаются с веточки на ветку, чтобы схватить добычу. Отсюда следует предположение, что нервная система полипов равномерно распределена в общей массе всего организма, как будто слилась с ним в одно целое, ибо совершенно очевидно, что эти животные получают раздельные впечатления, не обладая отдельными органами чувств. Так как только что сказанное достаточно ясно опровергает гипотезу Ламарка, то этот ученый прибегает к следующего рода диалектической уловке. В таком случае все остальные части организма полипа должны быть приспособлены ко всяким ощущениям, а также к движению, к воле и мышлению. Тогда полип имел бы в каждом пункте своего тела все органы наиболее совершенных животных, а следовательно, каждый пункт мог бы видеть, обонять, слышать и так далее. Даже думать, соображать и делать заключения. Каждая часть его тела была бы совершенным животным. И сам полип стал бы существом даже более высшим, чем человек, ибо каждая частичка его тела обладала бы всеми теми качествами, которыми человек обладает только в целом. Затем не было бы никакого препятствия распространить все то, что было сказано о полипах, и на монады, эти самые несовершенные существа, а затем и на растения, которые также живут, и так далее. Употреблением такого рода диалектических уловок автор сам выдает себя и показывает, что он сам признает себя в душе неправым. Из утверждения, что целое тело полипа способно к восприятию светового ощущения, Ламарк делает заключение, что целое тело полипа думает. Уловка вторая. Воспользоваться созвучностью с целью распространения положения на то, что или ничего, или во всяком случае очень мало имеет общего с предметом, о котором идет речь, кроме идентичности самого слова. Потом искусно отразить это и сделать вид, что опровергнуто само положение. Пример. Я поносил издавна сложившееся мнение, что по нанесении кому-либо оскорбление чести этого пострадавшего субъекта запятнано до тех пор, пока оскорбление не будет смыто кровью противника или своей собственной. Как на главное основание моего мнения я указывал на то, что честь не может быть запятнана тем, что человек выносит и терпит от других людей, но только своими собственными поступками, потому что никто не может ручаться ни за что и ни от чего не может быть вполне гарантирован. Противник заметил, что если какого-нибудь купца неправильно обвиняют в надувательстве, нечестности и безалаберном ведении дела, то такое обвинение оскорбляет его честь, приносит материальные убытки, и что в таком случае, чтобы восстановить свое честное имя, он должен призвать клеветника к ответственности и заставить его взять свои слова назад. Таким путем, при помощи омонима, он подставил мещанскую честь или доброе имя, обесславленное клеветой, на место рыцарской чести, иначе называемой «point de honneur», которая может быть опорочена просто обидой. Далее, так как оскорбление первого рода чести в целях чисто утилитарных не может быть оставлено без последствия, оно должно быть опровергнуто гласно, публично, то на основании того же самого оскорбления рыцарской чести не может быть оставлено без мести, оно должно быть смыто и опровергнуто еще более сильной обидой и поединком. Благодаря созвучности в слове «честь» происходит смешение двух совершенно различных понятий. Уловка третья. Утверждение, выставленное только относительно релатива, принимается вообще симпликтер абсолюта или, по крайней мере, понимается в совершенно ином смысле, и затем в этом именно смысле опровергается. Вот пример Аристотеля. Мавр черен, но что касается зубов, бел, и так он в то же время черен и не черен. Это вымышленный пример, который на деле никого не обманет. Возьмем другой из действительной жизни. Пример. В одном философском разговоре я признал, что моя система защищает и хвалит квиетистов. Вскоре после того речь зашла о Гегеле. И я утверждал, что он большую частью писал ерунду, или что автор ставит слова, а читатель должен добавить им смысл. Противник не стал опровергать этого адрем, но ограничился тем, что выставил аргумент ad hominem. Вы только что хвалили квиетистов, а они тоже писали много ерунды. Я согласился с этим, но сделал поправку в том отношении, что хвалю квиетистов не как философов и писателей, и потому не за их теоретические произведения, а как людей за их поступки в практическом отношении. Что же касается Гегеля, то речь идет о теоретических произведениях. Таким образом, нападение было отражено. Первые три уловки имеют много общего, а именно, противник говорит не о том, о чем начали спорить. Кто позволит, чтобы его опровергнули одной из этих уловок, тот доказывает «ignoratio elenchi». Все, что говорит противник в этих уловках, справедливо, но между его положением и поставленным тезисом нет действительного противоречия, а только кажущееся, а потому тот, на кого направлена атака, должен отрицать заключение, а именно вывод неверности тезиса из верности положения противника. А это составляет прямое сбивание доводов его собственного сбивания доводов. Per negationem consequentiae. Уловка четвертая. Не допускать верных аргументов, предвидя заключение. Есть два средства. А. Когда желаешь вывести заключение, не надо обнаруживать его слишком рано. Но во время разговора приводить аргументы поодиночке, ибо в противном случае противник может пробовать воспользоваться всякого рода придирками. Когда сомнительно, согласится ли противник с твоими аргументами, следует поставить аргументы аргументов, построить просиллогизмы, а затем ловко выманить, без всякого определенного порядка, аргументы некоторых просиллогизмов, прикрывая таким образом свою игру до тех пор, пока не согласятся с тем, что тебе нужно. Такое правило предлагает Аристотель. Примеры излишни. Б. Для доказательства своего тезиса можно пользоваться и ложными аргументами. Если противник не соглашается с верными, или если он не убежден в их верности, или если замечает, что из них прямо вытекает нужный для твоего доказательства вывод, тогда надо воспользоваться положениями, по существу своему ложными, но верными, ad hominem, и аргументировать, исходя из способа мышления противника. Ex concessis. Правду можно доказать при помощи ложных аргументов, хотя никогда наоборот. Можно также опровергать ложное положение при помощи ложных же положений, если противник считает их верными. И потому надо так поступать, чтобы всегда применяться к его взглядам. Если, например, противник, последователь какой-нибудь секты, которую мы отрицаем, то мы имеем право употребить, как принципе против него, изречение этой секты. Уловка пятая. Сделать из-под тишка petitio principii по отношению того, что следует доказать, или, первое, по другим названиям, например, вместо «честь» говорить «доброе имя», вместо «девственность» говорить «добродетель». Второе, когда в споре дело касается подробностей, требовать общего допущения, например, доказывая несостоятельность и неуверенность медицины, требовать допустить несостоятельность всей науки людей. Третье. Когда, наоборот, два положения вытекают одно из другого, и надо доказать первое, домогаться допустить второе. Четвертое. Когда требуется доказать какой-нибудь предмет, в общем, требовать, чтобы согласились по очереди со всеми подробностями. Что касается упражнений в диалектике, то очень хорошие указания можно найти в последнем отделе топика Аристотеля. Уловка шестая. Когда спор ведется серьезно и со всеми формальностями, и один непременно хочет совершенно понять другого, тогда тот, кто поставил тезис и желает его доказать, должен постоянно обращаться к противнику с вопросами, чтобы из его допущения заключить об истине утверждения. Эта эротематическая метода была во всеобщем употреблении у древних, иначе она называется сократовскую. К этой методе можно отнести настоящий способ и некоторые другие из последующих, обработанных по теории Аристотеля. De Elenchis Sophistics. Задавать вопросов надо много и долго для того, чтобы скрыть то, чего ожидаешь и чему желаешь подтверждения. Кроме того, наоборот, надо быстро излагать свою аргументацию из допущенного, ибо кто быстро схватывает мысли, тот не может и не имеет времени заметить возможные ошибки и погрешности в доказательствах. Уловка седьмая. Стараться раздражать противника, ибо под влиянием гнева он не в состоянии ни следить за собою и высказывать правильное мнение, ни даже заметить свою правоту. Гнев же можно вызвать постоянными придирками и явным недобросовестным отношением. Уловка восьмая. Задавать вопросы не в том порядке, как того требует заключение, но с перерывами. В таком случае противник не знает, к чему относятся эти вопросы, и потому не может предупредить их результатов. А вследствие этого можно воспользоваться его ответом. Для различных выводов, даже для прямо противоположных, смотря по тому, каковыми они окажутся. Такой способ похож на четвертую уловку, где точно так же надо маскировать свои действия. Уловка девятая. Когда замечаешь, что противник намеренно отвечает отрицанием на вопросы там, где мы могли бы воспользоваться утверждением для нашего положения, надо спрашивать обратное тому, чего требует положение, как бы желая его утверждения или, по крайней мере, предоставляя ему то и другое на выбор, так чтобы он не замечал, какого утверждения мы добиваемся. Уловка десятая. Когда мы строим индукцию, и противник соглашается с отдельными случаями, при которых она может быть поставлена, не следует задавать ему вопросы. Соглашается ли он также с общей истиной, вытекающей из этих случаев, но ввести ее как окончательно признанную, так как иногда и самому противнику может показаться, что он признал ее, и посторонним слушателям, помнящим вопросы об отдельных фактах, которые должны бы были привести к этой цели. Уловка одиннадцатая. Если речь идет о таком общем понятии, которое не имеет особого названия, а должно быть обозначено фигурально при помощи сравнений, то мы должны избрать такое сравнение, которое больше всего соответствовало бы нашему утверждению. Так, например, имена, которыми обозначаются в Испании обе политические партии «Сервилис» и «Либералис», придуманы и выбраны, без всякого сомнения, этими последними. Имя протестантов избрано, конечно, ими самими, равно как и название Евангелической Церкви, а имя еретиков дано им католиками. То же самое можно сказать относительно более точных названий вещей. Так, например, противник предложит какое-нибудь изменение. Его называют нововведением, так как это слово выражает антипатию, и поступают наоборот, когда сами делают предложение. То, что человек, совершенно не заинтересованный, назовет культом или общественным вероисповеданием, а другой называет богобоязнью, набожностью. В сущности, это не что иное, как деликатное petitio principii, то, что желают доказать, что наперед как будто помещают в слово, в название, из которого оно затем вытекает посредством простого аналогического суждения. То, что один называет подвергнуть личному задержанию, взять под стражу, противник его называет запереть. Говорящий нередко заранее выдает свои намерения теми именами, которыми называет вещи. Один говорит духовенство, а другой – попы. Из всех уловок это самое употребительное, инстинктивное, ревность религиозная, фанатизм, галантность, прелюбодеяние, двусмысленность, сальность, плохое ведение дел, банкротство. Посредством влияния и связей, при помощи подкупа, непотизма. Справедливая признательность, хорошая плата.